А есть второй вариант. Я так, я не хочу, чтобы были враги, поэтому буду под ними подлизываться, под ними буду простилаться, да? Вот. Ничем заканчивается обычно. Разломание собственной личности. Человек впадает в человекопоклонство, да? И гибнет просто элементарно, слышишь? А какой путь? Третий путь. А вот он. Когда Господу угодно дела человека, он и врагов и примирит с ним. О врагах молись, на них не обращай внимания и делай свое дело. Нет, вот и все. Самый простой способ, понимаете, о котором просто забыли люди современные. А ведь очень, очень хороший способ, между прочим. А Господь приказал, что же делать? Сказано, извольте. Понял, сказал, ну, надо пробовать. Пробовать надо. Молитесь за врагов ваших, благословляйте проклинающих ваших, делайте добро ненавидящим вас, творящим вам пакости. Чтобы вы были детьми Отца вашего Небесного, который благ и к неблагодарным и злым. Помните, в Евангелии говорит? Их слова надо делать. Понимаете, все очень просто. Нет, я понимаю, что Евангелие хорошо, что его очень красиво, замечательно целовать. Красиво, да, с красивой там обложечкой, да, вот, благоговейно, все здорово. Вот исполнение тоже неплохо было. Понимаете, да. И вот так дальше Господь. Поэтому смотрите, это вот путь. Когда Господу угодно пути человека, он и врагов примирит с ним. Заметьте, не, Господь не сказал здесь, и царь Соломон не говорит, он открывает возможность, как вы там подумали, сами примирились. Нет, он просто примиряет человека с человеком. Бог сам невидимым образом смягчает сердце человека. Это человек сам сделать не может. Принципиально. Не пытайтесь переломать вашего врага. Помните, не пытайтесь. Не сможете. Сердце человека может изменить только Творец. И совершенно тайными путями. Поэтому Господь дал повеление молиться за врагов. Понимаете почему? Потому что это единственное средство реально изменить ситуацию. Это средство изменить ситуацию. Не убежать от ситуации, понимаете? А изменить ее. При этом ты должен что делать? Ты должен делать именно то, что тебе Бог требует. Потому что когда Господу угодно пути человека, он и врагов примиряет с ним. Как говорил Косьма Прутков, помните, он говорил, что некоторые плывут по течению, некоторые плывут против течения, а он плывет туда, куда ему надо. Это очень важное правило на самом деле. Просто если человек зависит от мнения окружающих, причем в любую сторону зависит, понимаете, а может зависеть как? Мне это сказали, но я обязательно сделаю сразу же. И мало что-то наломать может, да? Или я полностью независимый человек, знаете, как подростки говорят там, да? Они кто-то подросткового возраста не могут до старости излечиться. Вот. Говорит, а мне сказали, я сделаю ровно наоборот. Как в плохих советах у Остера, помните, да? Вот на зло сделаю, да? Умно, как вы понимаете, вот нет ничего, понимаете? Вот, и хорошего тоже ничего не получится. А нужно делать что? То, что Бог делает, говорит, и все. Нравится кому-то, нравится, слава Богу. Не нравится кому-то, ну это их проблема, понимаете? Вот, жалко, конечно, человек людей. Но я-то каким образом к ним отношения имею? Да никак. Сердце лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Это тоже крайне важный момент. Лучше немногое, но с праведностью. Лучше получить немного, не получить большого барыша, так, но при этом сохранить праведность. Чем ты получишь много, но с неправдой. Потому что все это, вся эта неправда потом тебя и сожжет. Потом она тебя уничтожит. Поэтому все-таки разговоры, что счастье не в деньгах, а в количестве, это все, простите, оставим для серебролюбцев, глупцов, которые знают, что, которые забыли о том, что за деньги, простите, ничего не купишь, кроме хорошего места на кладбище. И все. Итак, сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. То есть человеческое сердце, оно обдумывает путь человека. Но это не значит, что путь будет именно так, как задумал человек. Нет. Господь прямо говорит, что нет. Господь направляет шествие сам. Он действует так, как ему угодно. И мысли человека, они лишь как бы являются направляющей силой, но Бог вывернет все равно, как ему нужно. Поэтому слишком много значения своей мысли не придавайте. Помню, когда я был маленьким, у меня была дурацкая совершенно идея. Я думал, что у меня множество есть ценных мыслей, которые нужно обязательно записывать на будущее. Меня, слава Богу, спасла от этой глупости лень. Ну так, да, мне было. Да. Я плюнул, слава богу, на первые 4, после 4 дней это идиотизм, я плюнул, забыл, потерял куда-то. Вот. Но на самом деле мысль совершенно дурацкая. Почему? Потому что ты мало что-то предполагаешь, да, ты что-то думаешь. Твоя мысль может быть совершенно глупой. Вот ты можешь не знать никакой информации, да? Ты не можешь можешь не ориентироваться в мире по-настоящему. Так? Вот. Надо помнить, что от Господа шествие. Ты должен обдумывать судьбу, действительно. Но помни, что все равно путь произойдет по воле Божьей. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Здесь идет дальше ряд притч, обращенных к царю. Мы помним с вами, что такое книга притч как таковая. Это уроки, которые царь Соломон давал своему сыну Равааму. Который, правда, тот не усвоил, как я знаю. Вот, мы знаем из Писания. Но, тем не менее, они полезны для любого нас. Но и здесь как раз-то есть очень важный принцип отношения к верховному властителю. В устах царя слово вдохновенное. Недаром говорят, что царь помазанник Божий. Тот, кто стоит на вершине государственной власти, будь ли он помазанником Божиим, да, например, миропомазанное царство, или не будь он миропомазанником Божиим, а просто будучи верховным правителем, он непосредственно открыт для Господа Бога. Его действия, они очень часто непосредственно руководятся Творцом. Причем для этого даже не нужно, чтобы человек о Творце знал. Мы знаем из Библии множество примеров, и в Ветхом и Новом Завете, когда Бог действовал через язычников, да, которые не знали Бога совершенно. А Бог делал то, что ему угодно. Здесь просто особенность такая. Мы знаем, что сама по себе власть от кого? От Бога, так ведь? И поэтому тот, кто находится на этой вершине власти, он туда поставлен Творцу. И поэтому Бог ему открывает свою волю. Поэтому даже вот в славянском переводе сказано слова пророческие у него в устах. Почему? Потому что верховному правителю дается особая власть, особая сила, чтобы управлять народом по воле Бога. Если народ делает зло, то Господь наказывает через правителя, да, народ. Вот, а если народ делает добро, то Господь через него награждает. Поэтому, как раз, кстати говоря, на царе находится и на царе, или на верховном правителе, и величайшая ответственность находится, которую он не имеет права ни на кого перекладывать. Поэтому, кстати говоря, всякие попытки там уменьшить власть верховного правителя, как бы его там ни назвали, так? Эти попытки, на самом деле, расшатают государство и разрушат его. Кроме тех случаев, если государство очень маленькое, размером несколько деревень. Тогда оно может и разрушиться. А чуть побольше уже все. А то же самое. Бог властвует как над кем угодно, не забывайте. Бог властвует над кем угодно. И поэтому, кстати говоря, бывает в истории, ломаю голову, а почему тот или иной правитель вот так вот поступил? Вот, невыводимо, да, ни с чего совершенно явление. Ну, вроде как человек, вроде как сам даже и не хотел, а вдруг раз и сделал так, да? А получилось так, да? Почему? Потому что Бог им управляет, понимаете? Здесь идет речь не об личной святости человека, а о том, что человек просто поставлен на вершину власти, он по другому Богу просто ходит непосредственно, понимаете? Кстати, интересно, что и в Византии, и в России поэтому цари изображали всегда с нимбами. Вот, поэтому отсюда, кстати говоря, взялось такое мнение, что там Иван Грозный канонизирован, потому что он действительно с нимбом изображается. Он просто помнит, что нимб означает знание то, что человеческая голова царя, да, она под руку Бога находится. Но есть вещи, которые зависят полностью от царя. И поэтому сказано, уста его не должны погрешать в суде. Поэтому вот здесь от царя все зависит. Если он поставит, если он посмеет несправедливость вести в суды, царство будет разрушено. Вот дело в том, что главная задача, которую обязан обеспечить верховный правитель, вообще власть, это безопасность и правосудие. Помните, да? Мы об этом говорили. Там не пенсии, там не дорожное движение, а именно безопасность и правосудие. Самые две важнейшие вещи. Если царь посмел беззаконие допустить в суд, вот, то царство будет разрушено очень быстро. Бог за это карает быстрее, даже чем за богохульство. Представляете? Почему, знаете? Потому что Бог смиренный. ему как бы все равно там. То есть он знает, что богохульство тяжело и греховно для богохульничащего, да? Вот, но его лично это не задевает, понимаете, да? Поэтому, когда богохульники хулят Творца, надеясь, что Бога они таким образом заденут, они глубоко ошибаются, понимаете? Бог живет, как, ну, как собака лает, ветер носит, понимаете, какая разница там. Богохульник губит только себя, а не Бога никак. Вот, а когда идет речь об угнетении слабого, беззащитного, вот тогда Бог вмешивается и очень быстро. И очень быстро. Поэтому сказано, уста его не должны погрешать судья. Верные весы и весовые чаши от Господа, и от него же все гири в суме. Понятно? Кто-то торговлю занимается? Понимаете, да? Палаты меры весов и образец у Господа находится. Бог многократно запрещал обвесы, фальшивые гири, фальшивые весы и так далее. Сказано, верные весы и весовые чаши от Господа. И от него же все гири в суме. Он следит за точностью всех мер весов. Он ненавидит, когда люди занимаются таким обманом, обвесом и так далее, воровством. Поэтому сказано в Писании, что неверные весы – мерзость перед Господом. Вес же приятный, приятен ему. Некоторые считают, что это мелочь какая-то, да, там обвешивают там, и так далее. Некоторые считают, что там, даже некоторые продавцы считают, что там, ну, там, не обманешь, не продашь, знаете, да, такая логика. Ну вот, Юна вот про это скажет, что верные весы, весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. А он за этим следит, понимаете. В городе Москве был огромный рынок. Главный рынок страны. Где он находился? Где центральный рынок находился раньше? В Китай-городе. Да здесь до сих пор главный магазин где находится? ГУМ, да. На этом месте как раз рынок и был. Там даже, вот если вы ходили по Китай-городу, там так называется, там ветошные ряды, там рыбные ряды и так далее. То есть там действительно был огромный рынок был. И был специально, и там был храм, который и сейчас, впрочем, стоит. Называл, знаете как? А рядом с ним храм находится Святой Варвары под весом. Да, да, на Варварке. Под весом, почему? Потому что весы там были. Образцовые весы хранились в храме Святой Варвары. Вот. То, что, ну как у нас сейчас, знаете, там, весы для проверки взвешивания, такой же был при храме Святой Варвары находился. Это правильно? Потому что за точностью измерений следит Господь Бог. И ему не лень, понимаете? И он за все спросит. За все эти обвесы, обмеры, обсчеты. За все будет спрошено. Понимаете? Да. Да. Вот это как раз очень важно помнить. Потому что некоторые когда люди думают, ой, там мелочь. Нет. Бог, более того, некоторые там думают, что там, ой, там грешники, как там смеют там торговать алкоголем. А ведь Бог смотрит за торговлей алкоголем, знаете? Бог следит, чтобы вино было не разбавленное и не испорченное. Понимаете? Потому что, как вы знаете, не употреблять вино не грех, так? Алкоголь не грех употреблять. Грех напиваться. Но если ты продаешь разбавленное вино, разбавленное пиво, там испорченную водку, да, испорченные продукты, то ты будешь отвечать перед Богом. Потому что он за этим смотрит непосредственно. Ну понятно, да, почему? Потому что почему именно про вино так говорится? Потому что испорченное вино, оно опаснее, чем, да, испорченное, например, не знаю, там, картошка. Там какую-нибудь гадость залью, там уже вообще помереть можно, да, как у нас было много примеров. Да, помните, сколько поумирало, да, вот в 90-х, да, в 90-х, в 2000-х годах от этих вещей. Вот за этим Бог тоже следит. Некоторые думают, ой, там Бог высоко, нет, за этим он внимательно следит, понимаете. Вся торговля полностью перед глазами Бога. Так что заходите делать торговый бизнес, да милости просим, пожалуйста, делайте. Но помните, что за вами смотрят глаза Бога. Они смотрят за каждой сделкой, за каждым недосыпом. И все это будет потом предъявлено в судный день. Представляете, как здорово получится. Итак, мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Очень важный момент, да? Для царей мерзость – дело беззаконное. То есть для них должно быть отвратительно, а не беззаконное дело. Они не имеют права мириться с беззаконием. потому что правдой утверждается престол.